Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Уссурийске ликвидированы или обезврежены члены вооруженной группы, совершавшие нападения на милиционеров. Почему спецоперация против приморских партизан вызывает столько вопросов? На юге Киргизии вновь произошли массовые беспорядки. Кто выступает против кого и почему властям не удается взять ситуацию под контроль? В Южноафриканской республике открылся чемпионат мира по футболу. Оправданы ли опасения за безопасность гостей и участников турнира? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 11 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня в приморском городе Уссурийск обезврежена группа подозреваемых в нападениях на милиционеров. В ходе штурма дома, где укрылись четверо подозреваемых, двое из них были убиты, еще один сдался. В ходе перестрелки ранены милиционеры, местные жители, а потом сдался и последний из тех, кто держал оборону в этой квартире. За последнюю неделю в Приморском крае совершены 3 нападения на сотрудников милиции. Один погиб, трое получили ранения. По данным следствия, все нападения совершала одна и та же группа. Из Владивостока передает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Операция по поиску преступников, нападавших на милиционеров, шла 2 недели. Операция по захвату группировки заняла 6 часов. Как рассказывают представители МВД, всю прошедшую ночь милиционеры преследовали машину с подозреваемыми и настигли ее в центре Уссурийска, когда преступники уже забаррикадировались в помещении одного из жилых домов в самом центре города. Как смогли 4 преступника, чьи фотографии нынче на каждом столбе и у каждого постового, среди белого дня беспрепятственно проникнуть в самый центр города сквозь десятки кордонов и постов ДПС, компетентные органы это не объясняют. Силами спецназа и ОМОН подозреваемые были блокированы в одной из квартир трехэтажного дома. Преступникам было предложено сдаться. Последовал отказ. Примерно в это же время на местное телевидение позвонила женщина, представилась матерью одного из разыскиваемых, рассказала, что ей позвонил сын. Сообщил, что они блокированы, но сдаваться не будут. Уже через несколько минут 23-летний Андрей Сухарат был мертв. Очевидцы рассказывают, центр города был оцеплен. К месту ЧП подтянуты БТРы. На крышах домов расположились снайперы. Всего были задействованы более 100 бойцов. Преступники отстреливались. Ранения получили один из ОМОНовцев и случайный прохожий. Как сообщила представитель Следственного комитета Аврора Римская, во время операции двое подозреваемых убиты. Это Андрей Сухарат, 23 года, и Александр Сладких, 21 год. Еще один из участников группы, Владимир Илютин, сдался. Александр Ковтун продержался дольше всех. И только приехавшей из села Кировки матери удалось уговорить сына сдаться.
Последний из подозреваемых Александр Ковтун после продолжительных переговоров сдался. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Проводится осмотр квартиры, где находились злоумышленники. Расследование продолжается.
Когда перестрелка уже завершилась, начальник УВД по Приморью, генерал-майор милиции Андрей Николаев, обратился к жителям края. Он сообщил, что комментарии на интернет-форумах и в некоторых СМИ о ментовском беспределе, толкнувшем мальчишек на вооруженную борьбу, не соответствуют действительности.
Комментарии в интернет-форумах не соответствуют действительности и продиктованы исключительно желанием направить внимание общественности на проблему так называемого милицейского произвола. Оказание давления на правоохранительные органы, создать образ борцов за правое дело. В ходе преследования участников банды в лесах Приморья обнаружены многочисленные схроны, оставленные ими. В них находилось оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, а также предметы с фашистской символикой и литература радикального толка. Все изъятое вряд ли может быть символом борьбы за свободную Россию. Сегодня нами было установлено и блокировано местонахождение участникам банды. Штурма не проводилось, спецсредства не применялись. Уважаемые жители и гости Приморского края, правоохранительные органы делали, делают и будут делать все для того, чтобы обеспечить безопасность и комфортное проживание в нашем регионе.
Сегодня в больнице скончался Максим Кириллов. Вместе с Романом Савченко он был задержан в ходе этой розыскной операции, о чем сообщал Следственный комитет. Они были сочувствующими, связными и снабжали преступников едой. Родители Максима Кириллова предполагают, что сын умер после после допросов с пристрастием. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Эксперты уверены, что случившееся в Приморье может повториться и в других областях России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
В группу, нападавшую на сотрудников правоохранительных органов Приморья, входили шестеро молодых людей. По предварительным данным, они могли мстить милиционерам как за пресечение незаконных операций с древесиной, так и за необоснованные задержания. В Следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре России по Приморскому краю полагают, что члены вооруженной группировки совершали преступления с целью завладения огнестрельным оружием. Атака на приморских милиционеров – что это, частный случай или тревожный симптом? С этим вопросом я обратился к руководителю общественной организации «Центр политической информации» Алексею Мухину.
Это уже симптоматично. Распространение такого явления вполне вероятно, как так называемый эффект Дымовского. Подобная практика может быть распространена не только в отдаленных уголках России, но и вполне себе благополучных центральных регионов. И надо сказать, что социально общество к этому оказалось подготовлено той информационной кампанией, которую в свое время вел Кремль, пытаясь реформировать Министерство внутренних дел. Поэтому в какой-то степени между обществом и МВД оказался в несвойственной для себя роли Кремль, который частично ответственен за то, что происходит сейчас в Приморье. В последнее время, да и в предыдущий период, Кремль не вел никакой молодежной политики, пытаясь откупиться от молодежных организаций с помощью бюджетных субсидий. Сейчас это имеет последствия и, скорее всего, будет выражаться в неконтролируемом образовании молодежных объединений, которые вполне вероятно воспримут на вооружение довольно радикальную идеологию. Сильное распространение специфических технологий работы с молодежью, которую продемонстрировала в последнее время администрация президента, тоже может стать причиной перехода части так называемой прокремлевской молодежи на вполне оппозиционные позиции.
Участники нападения на сотрудников правоохранительных органов Приморья обезврежены. Условия для подобных инцидентов остаются. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Если данные о том, что на представителей органов власти в Приморье нападали именно участники той группы, которая сегодня была ликвидирована в Уссурийске, получается, что вооруженный терроризм стал уже явлением не только Северного Кавказа, но и других областей России, вполне русских. Об этом комментарий обозревателя «Радио Свобода» Андрея Бабицкого.
Вооруженное подполье Северного Кавказа в течение долгих лет казалось явлением исключительным. Его и сегодня многие видят как проявление экстремальных свойств мнимого кавказского менталитета, не сопрягаемых с цивилизацией, условно говоря, европейскими ценностями. Поначалу готовность вести вооруженное сопротивление объясняли архаикой чуть ли не племенного кавказского быта с его догосударственными традициями. Сегодня уже предпочитают вести разговор о религиозном фанатизме. А в доказательство того, что Россия живет в ином цивилизационном измерении, приводили тот факт, что за пределами Северного Кавказа идея использования насилия в борьбе против власти не прижилась. Не всегда выговаривалось, но подразумевалось обычно, что непреодолимым барьером на пути крови для русского человека является более высокий уровень гражданской ответственности. Однако подобные размышления с удивительным простодушием закрывают глаза на генезис постсоветского насилия. В новой России сама власть сделала его не просто доступным, но и почти обязательным концептом повседневного существования. Приморский партизанский отряд – это такая же реакция на нелегитимное насилие, разрешенное и покрываемое властью. Не так давно в интернете широко разошелся список преступлений, совершенных сотрудниками российской милиции по всей России. Составители скрупулезно собрали происшествия по датам за целый год. И по ленте было видно, что стражи порядка не пропустили ни единого дня. Не секрет, что при Путине-Медведеве власть силовых структур обернулась разнузданным и кровавым произволом, настоящей чеченской войной, но только теперь за пределами Кавказа. При этом в большинстве случаев к закону апеллировать бессмысленно, и здесь логика приморских мстителей абсолютно прозрачна. Если нет защиты от банды грабителей и убийц, наглеющих день ото дня, то единственный способ бороться с ними – использовать их же методы. Скажу дежурную, но обязательную в таких случаях фразу. Никто не пытается оправдать приморских партизан. Просто очень важно понять причины их борьбы, поскольку их примеру завтра могут последовать другие.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. В приморском городе Уссурийск обезврежена группа подозреваемых в нападениях на милиционеров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 11 июня. Число жертв беспорядков на юге Киргизии достигло 41 человека. Более 400 человек госпитализированы. В Ошской области проходят межэтнические столкновения киргизов и узбеков. Участники столкновения проигнорировали введенный властями комендантский час, и ситуация остается крайне напряженной. В Бишкеке несколько сотен молодых людей собирались взять заложники, исполняющие обязанности министра финансов временного правительства Тимура Сариева. Он пытался уговорить собравшихся не ехать в Ош. Затем толпа молодежи силой захватила 3 микроавтобуса, на них выехала в южные районы республики. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ош сегодня, по сути, разделен на две части. Западную, где проживают преимущественно киргизы, и восточную, где большинство населения – узбеки. По городу передвигаются толпы молодежи, вооруженные металлическими прутьями, палками, камнями. У некоторых в руках огнестрельное оружие. С места событий передает независимая журналистка Алла Пятибратова.
Все закрыто, на улицах людей очень мало, это в основном молодые люди, и машин тоже нет, и иногда проезжает скорой помощи, иногда милицейские машины. Потом я видела сгоревшее кафе и рядом магазин, и мародеры выносили оттуда. Когда я шла назад, то там уже все вынесли. Пошла посмотреть на здание узбекского театра, которое говорили, что подожгли. Оно целое, только с одной стороны немного подгоревшее, копоть. И посмотрела здание областной филармонии, которое тоже пытались поджечь, но там только, в общем, с одной стороны стекла побиты. Возле ресторана «Сагдиана» началось все с драки между молодежью. И потом они уже стали собираться возле мечети узбекской, пошли по улице Наваи вниз, гостиница «Алай». И вот основная перестрелка, которая ночью продолжалась, часа 3, очень интенсивная перестрелка. Гул голосов был слышен, зарево, что-то поджигали. То затихало это, то возобновлялось, и потом они пошли уже по каким-то улицам в другую сторону. Я думаю, что это между киргизами и узбеками. Думаю, что это именно межэтнический конфликт. В общем-то, конфликтная ситуация, она никогда не затухала совсем. Она носила вот латентную такую форму постоянно. И просто вот сейчас она, вот после всех этих событий в Джалабаде, я думаю, что это просто вот продолжение.
В Ош и расположенных рядом городах введено чрезвычайное положение. Об этом сегодня заявила глава временного правительства Роза Атумбаева.
Те, кто хотят сорвать референдум, те, кто выступает против курса правительства, против всего того, что началось после 7-го, возможного для того, чтобы полыхали костры, для того, чтобы отношения между, казалось бы, старой властью и новыми силами, они сейчас перешли в сферу межэтнических.
Заместитель главы временного правительства и куратор силовых структур Азимбек Бекназаров заявил, что происходящее сегодня в Оше имеет ярко выраженный межнациональный характер, рассказывает исполнительный директор общественной организации Ошский ресурсный центр СМИ Максуда Айтиева.
Каждый микрорайон по-своему организовался, где-то группа узбеков, где-то группа кыргызов. Но вот до сих пор слышны какие-то выстрелы. Правительство мобилизовало какие-то силы, БТРы, вертолеты летают с утра. В целом, что происходит, сказать очень сложно. Среди узбеков распространяются слухи, что кыргызы вылавливают и убивают узбеков. Точно так же, такое же, наоборот, среди кыргызов идет, что узбеки вылавливают и убивают кыргызов. Это все на уровне слухов. Местные телеканалы по техническим причинам объявили, что они закрываются, потому что тоже невозможно передвигаться. Я вчера разговаривала с пресс-секретарем УВД города Ош. Как он мне говорит, произошла драка между несколькими ребятами, где кыргызские ребята избили узбекских ребят, те начали мобилизовывать.
В столице Киргизии молодежь призывает ехать в Ош и помочь живущим там киргизам. Правоохранительные органы в Оше во второй половине дня сегодня объявили, что справиться с беспорядками и погромами своими силами не способны. Комендант южной столицы Киргизии Бактыбек Алымбеков продлил время действия комендантского часа. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Ташкенте прошел саммит организации Шанхайского экономического сотрудничества. Лидеры различных стран, в том числе России и других из стран, пограничных с Киргизией, обсуждали прежде всего обстановку в этой республике. Об итогах саммита я беседовал с московским журналистом, обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым. Он в эти дни работает в Ташкенте.
Киргизская тема была главной. При обсуждении лидеров стран участниц ШОС была она, видимо, достаточно острая и заинтересованная. Когда Медведев вступал перед журналистами, ему казалось, что это было только ночью. События продолжаются и в течение всего дня, 11 июня. По оценке Дмитрия Медведева, основанной на исполняющей обязанности министра иностранных дел Киргизии Руслана Казакпаева, ситуация взята под контроль правоохранительными органами, но явно у Медведева, как, впрочем, и у других лидеров ШОС, это вызывает сомнения, но в то же время не надеяться, что действительно в конце концов будет так. Отвечая на вопрос, возможно ли вмешательство ОДКБ в ситуацию в Киргизии, Медведев устав ОДКБ не позволяет вмешиваться во внутренние дела стран-участниц, а именно таким образом характеризуется ситуация в Киргизии. Поэтому об этом не может быть и речи. На открытой части саммита сегодня то же самое сказал президент Узбекистана Ислам Каримов. Естественно, речь шла о том, что страны ШОС будут оказывать всю посильную помощь. Но же решено, что будут посланы наблюдатели на референдум, на выборы парламентские. Сейчас рассматривается финансового порядка и товарного порядка, которые обращены к России.
Как ведут себя представители Киргизии?
Они как не ведут. Представители себя Киргизии. Представитель Киргизии, единственный министр, исполняющий обязанности министра иностранных дел Руслан Казакпаев. Ему была там возможность выступить с оценками ситуации, и он отвлекал текста, сказал несколько слов о том, что произошло в Аше. Но такое ощущение, что и он был не очень в курсе того, что происходит.
Как-то обсуждается в кулуарах встречи, может быть, иранский вопрос после принятия Советом Безопасности резолюции, ужесточающей санкции против Тегерана. Не приехал Махмуд Ахмадинеджад, которого, впрочем, и не ждали. Что-то говорят о возможном дальнейшем участии Ирана в совместных проектах Шанхайской организации сотрудничества.
Тема присутствия или отсутствия, точнее говоря, президента Ирана на саммите, как, конечно, публично не поднималась, вместо него выступал министр, который выступал весьма радикальным образом, обвиняя ООН в несправедливых санкциях. Одним из основных результатов Ташкентского саммита ШОС стало подписание положения премии новых членов, которые ставят преграду перед вступлением Ирана в члены организации, как страны, находящиеся под санкциями ООН.
Из Ташкента, где завершился сегодня саммит организации «Шанхайское сотрудничество», передавал корреспондент газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 11 июня. Московское следственное управление возбудило сегодня уголовное дело в отношении врачей, проводивших операцию предпринимательницы Веры Трифоновой, которая впоследствии скончала в следственном изоляторе «Матросская тишина». Ранее Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что в теле покойной обнаружен забытый врачами катетер, который, по предположению следователей, и мог стать причиной разрыва тромба и смерти предпринимательницы. Однако адвокат Веры Трифоновой Владимир Жеребенков в ее смерти обвиняет не столько врачей, сколько сотрудников правоохранительных органов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
Напомню, что 53-летнюю Веру Трифонову, обвинявшуюся в мошенничестве, содержали под стражей, несмотря на то, что она была тяжело больна. Сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность и другие болезни. Администрация следственного изолятора дважды просила следователя, ведущего дело Трифоновой, решить вопрос об отмене ее содержания под стражей. Однако ответа не последовало. 30 апреля предпринимательница скончалась в тюремной больнице. И вот теперь в ее смерти обвиняют медиков, забывших вынуть катетер. Владимир Лебенсон, врач-клиницист, кандидат медицинских наук, считает, что это вполне возможно.
Если было забыто инородное тело в организме прооперированной пациентки, это инородное тело могло послужить первопричиной образования тромба. Но что произошло действительно в данном конкретном случае, мне судить трудно. Я не обладаю всей необходимой для этого информацией. При этом я все-таки не воздержусь от общей оценки уровня сегодняшней медицины в нашей стране. К сожалению, этот уровень оставляет желать лучшего.
А то, что тяжело больную женщину содержали под арестом, как вы это расцениваете?
Вот этот факт безусловный, он, по-моему, получил достаточно серьезную оценку как со стороны общественности, так и со стороны даже правоохранительных органов. Это недопустимый был факт, и он осужден.
Таково мнение врача Владимира Лебенсона. А вот адвокат Веры Трифоновой Владимир Жеребенков уверен, что причиной смерти его подзащитной послужил вовсе не медицинский катетер.
Я считаю, что вот заявление сотрудников СКП, что смерть наступила от забытого катетера, то есть от тромба, оно не соответствует действительности. И в данном случае они пытаются защитить честь мундира и ввести всех нас в заблуждение. повреждения. Да, действительно, смерть наступила от тромба, который образовался в бедренной артерии в районе кататора. Но причиной-то этого явилась интоксикация всего организма, поскольку ей не оказывала специализированная медицинская помощь. Вот дословно в заключении написано: снижение сахара в крови и гликогена в тканях свидетельствует об интоксикации, запятая, медленной смерти. То есть человек медленно умирал.
Как вы считаете, кто виноват в смерти Веры Трифоновой? Чья это халатность все-таки?
Да это не халатность, это умышленное уничтожение Веры Владимировны, поскольку все прекрасно понимали, что ей нужна специализированная медицинская помощь, та, которую даже 20-я горбольница оказать не могла. А ее, наоборот, забирает из 20-й горбольницы, направляет в Можайск, и вообще никакой помощи не было. Следователь Пысин со своими руководителями, которые, извините меня, лишили ее этой помощи и требовали признательных показаний в обмен на свободу. Вот ты отдашь признательные показания, мы тебя отпустим на лечение. А так умирай медленно. А кто еще виноват? Следователь Пысин, начальник тюрьмы и судья, который, извините меня, не реагировал на все жизненные показания, на все медицинские документы, ну и отправил фактически на смерть. Понимаете, дело непростое. За этим делом стоят достаточно серьезные деньги, поскольку Вера Владимировна со своим бывшим компаньоном, который ее и подставил, выиграли тендер на 3-4 гектара земли в Рублевском районе. Но минимум гектара миллион стоит. Вот, значит, цена вопроса пополам 17 миллионов долларов. А зачем ей отдавать эти деньги, когда можно этот вопрос решить иначе? Вот его и решали таким образом, поэтому не освобождали ее из-под стражи. Вот Вера Владимировна говорила, что за этим делом стоят серьезные люди. Очень серьезные люди. И вот эта информация о том, что умерла кататор, ну, это бредовая информация, она не соответствует ни логике, ни здравому смыслу, ни фактическим обстоятельствам дела. Я думаю, это просто посмотреть на нашу реакцию, на реакцию общественности, как она будет реагировать.
По свидетельству адвоката Владимира Жеребенкова, сейчас назначена комплексная медицинская экспертиза, которая должна определить настоящую причину смерти его подзащитной. Владимир Жеребенков намерен добиваться того, чтобы действия следователя Сергея Пысина были квалифицированы не как халатность, именно по этой статье возбуждено против него уголовное дело, а как злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. По той же статье адвокат просит квалифицировать и действия начальника СИЗО «Матросская тишина» Фикрета Тагиева, а также судьи Ольги Макаровой, продлившей Вере Трифоновой срок пребывания под стражей. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 11 июня. И вот главная тема второй половины этого часа. В Южноафриканской республике открылся чемпионат мира по футболу. Оправданы ли опасения за безопасность гостей и участников этого турнира? Петербургским школьникам предлагают молиться за премьер-министра и президента России. Как они должны поступать в этой ситуации? Государственная Дума России приняла законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Почему многие представители общественности считают этот документ плохо проработанным? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
ОШ. Война кланов или межнациональный конфликт?
Комментарии экспертов.
Социолог Владимир Шлепентов. Что празднует Россия 12 июня?
В блогах свободы.
Хаид Ханна Срединов. Да, понаехали. И чем мы вам мешаем?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв беспорядков на юге Киргизии достигло 41, как передает Интерфакс со ссылкой на Министерство здравоохранения республики. Более 400 человек госпитализированы. В Ошской области происходят межэтнические столкновения киргизов и узбеков. В Приморье завершена операция по задержанию группы подозреваемых в нападении на милиционеров. Двое из них убиты, двое задержаны. Следственный комитет при прокуратуре России проверяет информацию о том, что заказчиком захвата судна «Арктик Си» был бывший координатор эстонских спецслужб Эрик Нейлис Кросс. Сам он отрицает свою причастность к захвату. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. У здания Госдумы и ФСБ сегодня были задержаны 5 участников одиночных пикетов, протестовавших против законопроекта. Московское следственное управление возбудило уголовное дело против врачей в связи со смертью в СИЗО «Матросская тишина» предпринимателя Веры Трифоновой. Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Рубцовске, Алтайский край, голодовка рабочих тракторного завода, который добивается погашения долгов по заработной плате, приостановлена из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Болгария отказывается сразу от двух энергетических проектов с российским участием. София не будет участвовать в строительстве трансбалканского нефтепровода «Бургас-Александрополис» и замораживает строительство АЭС «Белани». Иран продолжит работы по обогащению урана, несмотря на новые санкции против него, введенные и приняты в среду резолюцией Совета Безопасности ООН, заявил иранский представитель при Международном агентстве по атомной энергии Али Салтанея. В Ташкенте прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждалась ситуация в Киргизии, вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркоторговлей.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, пятница, 11 июня. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Этот документ поддержали только депутаты «Единой России». Законопроект, внесенный правительством, в частности, дает право ареста на 15 суток за неповиновение сотрудникам ФСБ. Кроме того, ФСБ может требовать от средств массовой информации удаления материалов, которые, по мнению спецслужбы, являются экстремистскими. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Законопроект, вызвавший множество споров, предполагает внесение изменений в закон о Федеральной службе безопасности и Кодекс об административных правонарушениях России, на первый взгляд, вполне безобиден. Идея заключается в том, чтобы дать возможность сотрудникам ФСБ выносить официальные предостережения гражданам, которые, по мнению службы или по сведениям, поступившим от оперативников, предпринимают или готовятся предпринять некие потенциально опасные действия. Причем нигде не разъясняется, что именно может считаться потенциально опасным. Зато предполагается штрафовать или даже арестовывать на 15 суток тех, кто не внял официальным предостережением службы. Вот это обстоятельство, точнее отсутствие ясности в вопросе о том, каким образом и на основании чего сотрудники ФСБ будут определять, создает ли действие гражданина условия для совершения преступления, и вызывает сомнения. Говорит член группы правовой поддержки активистов Legal Team, эксперт Московской Хельсинской группы Николай Зборошенко.
К примеру, человек купил в магазине набор ножей. С одной стороны, они могут быть использованы для приготовления пищи, а с другой, потенциально, для совершения убийства. Означает ли это, что всем покупателям кухонных ножей нужно будет автоматически объявлять подобные предостережения? С учетом неоднозначности формулировки этих поправок создаются условия для злоупотребления ими.
Лидер коалиции «Другая Россия», один из идейных вдохновителей и организаторов акции «Стратегии 31», суть которой заключается в отстаивании конституционного права на мирные митинги и собрания, Эдуард Лимонов считает, что законопроект, предложенный к первому чтению, усилит протестные настроения в обществе.
Уже запрещать, видимо, нечего. Госдума уже с трудом выдавливает из себя какие-то новые запретительные меры. А вот эта вот мера, если она действительно будет применяться, только доведут людей до того, что смирно и законопослушные превратятся в несмирных и незаконопослушных. Это на самом деле вот все, что происходит, такая поганая полицейщина. Все это надоело. Надоели эти офицеришки бегающие и придумывающие, как бы еще наказать граждан. Надоела ложь многим, сотни тысяч людей, которые просто уже скрипят зубами. Ну пускай, я думаю, чем больше они свою дурь попытаются на нас обрушить, тем быстро мы закипим и взорвемся.
Уже известно, что коммунисты будут голосовать против законопроекта, расширяющего права сотрудников Федеральной службы безопасности. По мнению зампреда Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству коммуниста Виктора Илюхина, поправки настолько непродуманы, а формулировки настолько сложны и неоднозначны, что приведут к неизбежным и многочисленным нарушениям прав граждан.
На мой взгляд, и правительство, и фракция «Единой России», поддерживающие законопроект, забыли уроки и не делают уроков из того прошлого, которое было в истории нашего государства. Я бы хотел обратить внимание на формулировки. Предостережение может быть вынесено относительно действий, которые указывают на наличие или будут способствовать развитию причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности. Кто будет это определять, способствует или не способствует? Когда возникли эти причины и условия? И когда эти причины и условия уже канули в лето? Нечистоплотные работники органов безопасности, они, попросту говоря, будут злоупотреблять.
Председатель Думского комитета по безопасности единорос Владимир Васильев пытается успокоить общественность. Во-первых, он исключает возможность наказания граждан, ослушавшихся сотрудников ФСБ. А во-вторых, обращает внимание на то, что ко второму чтению законопроект может существенно измениться.
Сегодня я ответить вот всем, кто в оппозиции к этому, значит, предложению, не могу. По простой причине, что его еще в деталях нет. Пока рассматривается один вопрос, концепция. Вводить профилактику в работе ФСБ или оставить как есть, то есть чтобы сотрудники ФСБ не дожидались совершения правонарушения поднадзорными, а на стадии профилактики включали механизм профилактического воздействия. Весь вопрос стал о том, какой это будет механизм и какое это будет профилактическое воздействие, кому оно будет применяться, в какой форме, каким образом. Это еще будет подрабатываться ко второму чтению. Об изменении в административном кодексе вопрос не стоял. Я надеюсь, он вообще не возник.
Тем не менее, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и этот законопроект считает неконституционным.
Данная инициатива нарушает важнейший принцип законодательства и уголовного, и административного, это презумпция невиновности. Наделяет сотрудников ФСБ очень широкими полномочиями, практически неограниченными, позволяющими им третировать граждан и препятствовать нормальной жизни граждан. Она развязывает руки для довольно существенных репрессий, потому что предусмотрен срок до 15 суток за неповиновение сотрудникам ФСБ. И при этом юридическая сторона этой инициативы абсолютно безграмотна. Если человека предупреждают о том, чтобы он не совершал преступления, если он не повинуется, его наказывают. Это значит, что если он совершает преступление, но тогда должны действовать другие законы и другие нормы уголовного административного кодекса. Если человек совершил преступление, то значит необходимо возбуждать уголовное дело и преследовать его по закону. А если он не совершил, но только по мнению сотрудников ФСБ пытается совершить преступление, то уголовный закон его не может преследовать. Поэтому это какой-то юридический абсурд.
Сергей Митрохин заявил также о намерении членов «Яблока» пикетировать здание Государственной Думы с тем, чтобы обратить внимание депутатов на спорный законопроект и призвать их отказаться от принятия поправок, расширяющих полномочия ФСБ. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В канун 20-й годовщины Декларации о государственном суверенитете России ее политическое значение обсуждаем с Русланом Хасбулатовым и Сергеем Филатовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 11 июня. В Петербурге развернулась общественная дискуссия на тему о том, уместно ли школьникам молиться за президента и премьер-министра России. Международный день защиты детей 150 одаренным маленьким петербуржцам был устроен праздник. Их пригласили на детскую ассамблею в Таврический дворец. И там вместе с подарками они получили брошюру «Молитву за президента России», который оказался един в двух лицах. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна.
Детскую таврическую ассамблею для учеников художественных школ, победителей олимпиад и конкурсов организовали Межпарламентская ассамблея СНГ, Клуб друзей Таврического дворца, Капелла Таврическая, Продюсерский центр арт-ассамблеи и Фонд поддержки культурных инициатив «Традиция». На празднике детям раздали подарки, и там среди книжек и игрушек обнаружилась брошюра с изображением царя Николая II и надписью «Молитва за президента России» на обложке. Внутри изображение архангела Михаила и молитва за рабов Божиих Дмитрия и Владимира, то есть президент, объявленный на обложке, на поверку оказался составленным из двух частей, говорит член оргкомитета ассамблеи Анна Тихомирова.
Эта брошюра, которая вызвала столько непонимания, это обычная молитва, которая есть в любом православном молитвослове. Православная церковь каждый день молится во время богослужения за власть и воинство. И в этой молитве мы также обращаемся к архангелу Михаилу о здравии нашего руководителя и за нашего премьер-министра.
Да, церковь молится за власти каждый день, подтверждает настоятель храма Федоровской иконы Божией Матери протоиерей Александр Сорокин.
В православной церкви традиция молиться за власти придержащие, она очень древняя, и она превосходит по древности даже существование нашего государства и даже византийского государства, поскольку это молитва о существующем порядке, а о том, чтобы государство, каким бы оно ни было по своим идеологическим основаниям, чтобы оно было на страже справедливости и закона. И в этом смысле в церкви, в православной церкви, всегда звучит молитва о властях придержащих, о благохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, но без упоминания конкретных должностей и имен.
Анна Тихомирова.
У всех есть молитвослово. Президент себя позиционирует как православный человек. И в том, что мы раздали эти молитвы, мы никого не заставляли молиться, мы не ставили на колени, знаете, не били лбом об пол. Что плохого в том, что мы молимся Архангелу Михаилу о здравии и благоденствии руководителей нашей страны? Почему бы нам всем не помолиться о нашем правительстве, о нашей власти? В этом нет ничего плохого и дурного. Почему дети не могут помолиться о том, что, Господи, пошли нашему президенту здравия, телу и всему-всему. Архангел Михаил почитается не только в христианской вере, как мы все знаем, он почитается также и у мусульман, и иудеев. Поэтому он никоим образом не может противоречить ничьим взглядам.
Брошюры с молитвой распространяет общественная организация Александра Невское братство. Это обычная молитва из молитвослова, говорит заместитель председателя братства Сергей Шаров.
На этом месте могут быть любые имена любого православного христианина. А здесь в данном случае были оставлены имена раба Божия Владимира и Дмитрия, так как они также являются православными людьми и открыто это позиционируют, и дела их свидетельствуют об этом. Поэтому ничего такого сверхъестественного здесь нету. И вот тот сон, который поднят, видимо, еще раз говорит просто о недостатке знаний и о необходимости введения основ православной культуры. Мы ставим своей целью создание образцов для подражания и воспитание новой национальной элиты по образу Александра Невского, которого сам народ этот образ выбрал как бы образом представителя современной российской власти. Для детей важно видеть некую проекцию этого образа в тех людях, которые они видят ежедневно. Александр Невский – это мудрый правитель, это образец веры, это воин, владеющий единоборствами, это народный герой. Вот в чем-то эти проявления частично мы видим и в наших руководителях, во Владимире Владимировиче, Дмитрия Анатольевича.
Вряд ли реальный Александр Невский, а не его легендарный образ, может служить подражанием для современных руководителей страны, считает историк Густав Богуславский.
Что касается государственной деятельности князя Александра, не случайно у историков были разные мнения и разные подходы в оценке этой государственной деятельности, потому что многое в этой деятельности было связано с необходимостью лавировать, унижаться перед ордынскими ханами, необходимостью иногда откровенно пренебрегать интересами русских княжеств.
Что касается истории с брошюрой, то она для Богуславского тоже удивительна.
Непонятно, почему это произошло на встрече школьников, которые были победителями предметных олимпиад, закончившимся недавно учебным году. Непонятно, каков замысел всего этого действа.
В самой раздаче молитвы ничего плохого нет, считает православный священник отец Вениамин Новик.
Молитва – вещь хорошая, и апостол призывает нас молиться за власть придержащих. Здесь можно только сказать, что молитва – дело добровольное, то есть по выбору, на усмотрение тех же самых школьников. Хочешь – молись, не хочешь – не молись. Главное – вовремя, в благочестивом рвении остановиться, особенно если это рвение направлено не столько к благочестию, сколько к желанию угодить начальству.
Официальные представители церкви высказались примерно в том же духе. Руководитель отдела по работе с молодежью Петербургской епархии протоиерей Артемий Скрипкин даже воспринял молитву как некую провокацию, поскольку она выглядит как сугубо церковное поминовение и имеет на обложке изображение царя Николая II. Это, по мнению мнению протоиерея Артемия, неправомерно сближает фигуру помазанника Божия и президента, выбранного чиновника. И если дети во всем, несомненно, разберутся сами, то взрослым лучше подобных проблем не создавать. Кстати, такие брошюры распространяются в Петербурге не только среди детей, но и среди курсантов петербургских военных училищ. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Серьезный скандал разгорелся в связи с публикацией британским агентством новостей «Рейтер» серии фотографий, сделанных во время штурма израильским спецназом так называемой «флотилии свободы», пытавшейся прорвать израильскую блокаду сектора Газа. Тогда были убиты 9 активистов граждан Турции. Израиль утверждает, что его солдаты открыли огонь в ответ на нападение вооруженных ножами, арматурой боевиков турецкой организации, которая обвиняется в связях с исламскими террористами. Турецкие активисты заявляют, что израильтяны первыми открыли огонь. Агентство «Рейтер» опубликовало фотографии, снятые одним из турецких пассажиров судна «Мави Мармара», где произошли убийства. Именно эти фотографии вызвали громкий международный скандал. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Первоначально опубликованные «Рейтер» фотографии были напечатаны в крупнейшей турецкой газете «Хуриет». На них были изображены поверженные окровавленные израильские солдаты, которых держат турецкие боевики с ножами, обрезками труб и бейсбольными битами. Пассажиры судна «Мави Мармара», где произошли убийства, утверждали, что на судне не было холодного оружия. При перепечатке фотографий агентством «Рейтер» ножи и многие пятна крови были удалены. Эти фотографии сразу же стали орудием пропаганды с обеих сторон. Активисты турецкой экстремистской организации IHH, которые сражались с израильтянами, считают их свидетельством своей правоты. Израиль видит в них доказательства агрессивности и провокации турецких боевиков. Что же произошло? Почему фотографии, опубликованные «Рейтер», оказались несоответствующими своему оригиналу? В ответ на просьбу «Радио Свобода» объяснить корректировку опубликованных фотографий глава пресс-службы «Рейтер» Алекс Ханисет прислала заявление агентства.
«Рейтер стремится к точной и полной передаче информации. Все наши фотографии подвергаются строгой редакционной оценке и проходят процесс отбора. Эти фотографии были сделаны в Стамбуле и, пройдя обычную редакционную процедуру, были подготовлены для распространения, которое включает, в частности, обрезание полей. Когда мы обнаружили, что резак неаккуратно обрезал изображение, Рейтер незамедлительно заменил его на оригинал».
Что настораживает в этом объяснении и заставляет усомниться в его искренности? Прежде всего, утверждение, что это якобы именно Рейтер обнаружила несоответствие опубликованных фотографий оригиналу. На самом деле, на несоответствие обратил внимание блогер Чарльз Джонсон, автор блога Little Green Footballs, сравнив фотографии «Рейтер» с оригиналами, опубликованными турецкой газетой «Хуриет». Лишь после того, как Джонсон объявил о подделке, «Рейтер» сменила фотографии, которые успели сутки провисеть на его сайте. Остроту скандалу придал тот факт, что с опубликованных агентством «Рейтер» фотографий были удалены именно те части изображения, которые кардинально меняют их политический смысл. Удалены были детали, которые, несомненно, станут важными уликами в готовящемся расследовании инцидента со штурмом израильского спецназа корабля «Мави Мармара», причем детали, работающие на версию Израиля. Не в пользу «Рейтер» говорит и тот факт, что это уже второй раз, когда агентство публикует фальсифицированные фотографии, наносящие моральный и политический урон Израилю. Тот же самый блогер Чарльз Джонсон выявил летом 2006 года еще один подлог, осуществленный «Рейтер» во время Ливанской войны. На опубликованной агентством фотографии бомбежки Израилем Бейрута он обнаружил использование фотошопа. Авторство фотографии было приписано корреспонденту «Рейтер» в Ливане Аднану Хаджу. Однако Джонсон доказал, что Хадж использовал кадр агентства Associated Press и доработал его с помощью графического редактора, чтобы усилить его разрушительный эффект. Было выявлено еще несколько таких фотографий. «Рейтер» пришлось их аннулировать и уволить Хаджа. Тогда агентство удалило из своей базы данных около 900 фотографий. Вот что пишет раскрывший оба подлога Чарльз Джонсон на своем сайте Little Green Footballs.
Это очень интересный способ обрезания фотографий. Большинство людей посчитало бы, что нож является важной частью их содержания. Был грандиозный спор о том, были ли активисты вооружены. Удаление ножа на фотографии с солдатом, который явно получил ножевые ранения, представляется очень странным способом редактирования, если, конечно, кто-то не пытался скрыть этот нож.
Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Йоханнесбурге матчем сборной Южной Африки против команды Мексики открылся 19-й чемпионат мира по футболу. Игра уже завершилась со счетом 1-1. По 9 раз этот турнир, который впервые прошел в 1930 году, выигрывали команды из Европы и Латинской Америки. Фаворитами букмекеры на сей раз считают команды Бразилии и Испании. Это первый турнир подобного ранга, который проходит в Африке. Следствие политики Международной Федерации Футбольных Ассоциаций направлено на расширение географической популярности футбола. Главное опасение накануне турнира связывались с безопасностью его гостей и участников. Говорит специальный корреспондент газеты «Советский спорт» в Йоханнесбурге Антон Лисин.
Здесь организовать все по высшему разряду довольно-таки сложно. И Йоханнесбург, один из самых цивилизованных городов, ЮАР, все равно не блещет в безопасности. Есть общие правила для всех неписанные, которым нужно подчиняться. То есть с наступлением темноты, а в ЮАР, напомню, сейчас зима, и темнеет рано, довольно-таки в 5 часов, 5:30. Вот с наступлением темноты выходить на улицу уже не рекомендуется. Не ходить пешком, даже по так называемым белым районам. По возможности передвигаться только на машине и с закрытыми стеклами, в котором мы живем. Он окружен высоким забором, на входе есть охрана. Входа для пешеходов вообще не существует, то есть можно только на машине заехать. Практически все сборные, которые остановились в ЮАР, где они разбили свой тренировочный лагерь, история большая. Одно дело отель, вокруг здания построить забор, а другое дело тренировочные базы. Можете себе представить, несколько полей, медиа-центр, еще что-то. В общем, по всему периметру не углядишь. Для этого ночью включают ток, чтобы никому не было повадно. Тут 4 сезона в одном дне, так шутят местные жители, потому что утром такая весенняя свет, 10-15 градусов, днем жара 20-30, вечером уже такая осень, градусов 11, ночью до 7, до 4 даже. Если играть, допустим, в 4 часа дня, когда солнышко еще есть, оно уже не так печет, то это максимально комфортные условия.
Первыми впечатлениями от пребывания в Южной Африке я попросил поделиться работающего в Притории обозревателя газеты «Спортэкспресс» Бориса Богданова.
Для меня это 4-й вот чемпионат мира, на котором я присутствую в качестве журналиста. Пока что я не заметил каких-то кардинальных отличий от Южной Африки в плане организации, в плане обстановки и так далее. В принципе, пока все идет так же, как в других местах, где я бывал. То есть нормально проходит процедура аккредитации журналистов, стадионы, видно, что еще доделываются какие-то последние вещи, какие-то детали, где-то что-то не убрано, где-то что-то лихорадочно там подкрашивают, может быть, или устанавливают какую-то аппаратуру. Так происходит везде. В последние дни, как всегда, не хватает немножко времени.
Опасения за безопасность есть какие-то у вас? Чувствуете вы себя в этом отношении нормально?
Конечно, все эти разговоры и новости, которые приходят и приходили из разных южноафриканских городов о том, что где-то кого-то ограбили, где-то у кого-то что-то украли, на кого-то напали. Конечно, эти новости есть, и мы, когда приехали с коллегами сюда и поселились в такой небольшой частной гостинице, хозяйка первым делом нам объяснила, что когда вы пойдете по улице, то не говорите на улице по мобильному телефону, не носите на виду там фото- или видеокамеру, не ходите по улице с висящей на груди аккредитацией журналистской, потому что она сразу покажет, что вы иностранец, соответственно, можете стать объектами каких-то там недружественных акций. В общем, если соблюдать какие-то элементарные предосторожности, то, наверное, все нормально.
Борис, вы упомянули о том, что это далеко не первый футбольный чемпионат мира, за которым вы следите как журналист. Вы сами лично сторонник того, чтобы FIFA и UEFA расширяли географическое присутствие крупных турниров на карте мира. Вы хорошо относились сами лично к тому, что чемпионат проходит именно в Африке?
Вы знаете, я отнесусь к этому хорошо. Ну, я могу быть пристрастен, поскольку в свое время, еще до того, как переключился в спортивную журналистику, я как раз занимался журналистикой международной, и она была связана именно с Африкой. Поэтому у меня к этому континенту такое отношение может быть не совсем объективное. Мне кажется, что Африка – это хороший выбор, поскольку Ну, хотя бы потому, что несправедливо, что всю жизнь чемпионаты мира проходили в Европе и Южной Америке, потом один раз в Азии, так в Африке очень любят футбол. Есть и хорошие сборные африканские, массы африканских звезд, выступающих в приличных европейских клубах. Здесь футбол – это страсть, такая же, как там в Латинской Америке, например. И поэтому, наверное, справедливо, что решили провести чемпионат здесь. В принципе, Африка этого заслужила, мне кажется.
Есть ведь и политическая, фактически, даже идеологическая концепция этого чемпионата у властей Южноафриканской Республики – это превращение страны в так называемую Rainbow Nation, то есть нацию радуги, где все живут дружно, хорошо, где есть полная интеграция общества. Продвинет ли Южную Африку, на ваш взгляд, вот страну, где действительно существуют разные проблемы, и проблема бедности, и межэтнические проблемы, превратит ли Южную Африку в эту Rainbow Nation, чемпионат мира, как вы считаете?
Не думаю, что сильно продвинет именно в этом смысле. В смысле имиджа страны в глазах всего мира, конечно, как и любой чемпионат мира, любую страну. Что касается какого-то единения наций, ну, это политика, которые они проводили давно уже и будут проводить дальше. А поскольку мы видим здесь, вот люди работают вместе, волонтеры есть белые, есть черные, полицейские, которые охраняют подступы к стадионам и улицы, тоже, так сказать, мы видим смешанные такие патрули, где люди разных цветов кожи в одинаковой форме занимаются охраной правопорядка. Ну, наверное, да, наверное, в каком-то смысле большое дело всегда объединяет.
Я, в отличие от вас, слежу за первыми часами чемпионата мира по футболу по телевизионному экрану. У меня создается впечатление такой пляшущей, танцующей нации. Показывают толпы народу, которые радостно пляшут на улицах, пестро одетые, все в ожидании праздника. Это действительно происходит?
Так и есть, да. Ну, правда, я сейчас нахожусь в Притории, а не там, где происходит открытие чемпионата, но здесь уже с утра можно было видеть людей, которые просто стояли там на углах улиц, на перекрестках где-то, с дудками, флагами и одетые в какие-то пестрые одежды там, цветов разных сборных, прыгали, кричали, танцевали, хотя до открытия чемпионата, до первого матча оставалось еще там 8-10 часов. На всех машинах какие-то флажки, не только юаровские, а масса флажков других стран. Все машины едут по улице, непрерывно гудят все в дудке, болельщики и просто прохожие. В общем, какая-то атмосфера здесь, естественно, тоже праздничная. That's the sign of a victory. That's the sign of a victory. Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с моим коллегой Михаилом Соленковым, были спортивные журналисты Борис Богданов и Антон Лисин. В Южноафриканской Республике открылся чемпионат мира по футболу. Вот так обстояли дела в пятницу 11 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Ирина Ширяева. У микрофона в этот час работал Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до субботнего вечера и оставляю с официальным гимном чемпионата мира по футболу под названием «Знак Победы». Хороших выходных! Now I can see the distance of your journey and how you fought with all your might. You open your eyes to global warming, and through it all you sacrificed your life. That's the sign of a victory. Yeah, yeah. That's the sign of a victory. If we believe we can achieve anything, including the impossible, this I know. So let's lift up our heads, yeah.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.